Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник, доктор исторических наук, человек, президент Академии геополитических проблем, человек, на самом деле, очень хорошо известный и в стране, и за ее рубежами. Леонид Григорьевич, первый вопрос. Оценку ситуации вы дали в своем недавнем интервью. И что вообще происходит с нашим богохранимым отечеством, да и не просто с нашим богохранимым отечеством, а в глобальном масштабе. Вопрос, который сейчас волнует на самом деле всех. Есть ли свет в конце туннеля? И если он есть, то вот что же нам все-таки в этой связи делать?
Ох. Вздыхаю, да. Понимаете, человечество вот поэтапно, проходя там различные этапы, но оно брело вот к этой ситуации. Эта ситуация тупиковая. Выход из этой ситуации, глобальной ситуации, значит, может быть радикальным, то есть как до этого бывало. Вот две мировые войны, мы получали две новые мировые ситуации. И обе мировые войны, собственно говоря, и первая, и вторая, это были некие попытки, варианты выхода вот из такого системного кризиса. Ну, давайте Первую мировую посмотрим. Вот этот капитализм, вот это накопительство, вот, жажда сверхобогащения, какой-то там власти неограниченной, колонии, там, грабежи и прочее. Вот завели человечество, что непонятно было, куда дальше двигаться, еще больше грабить, воевать там, и так человечество большую часть своей истории оно воевало, значительно большую часть. Вот опять драться там, значит, непонятно за что, вот. Но ясно только, что каждая страна, олигархический слой формировался и в Германии, и в Британии. Соединенные Штаты там немножко стояли в стороне, но тоже этим накопительством занимались, вот, грабежами и так далее. Вот. И вот, пожалуйста, Первая мировая война, Россия принесла новый мир. Как бы ни относились, да, очень трагическая ситуация была, но показали, что мир, во-первых, должен быть не однообразным, не подконтрольным каким-то одним там правилам и одним группировкам людей, одной категории людей, а он должен быть разнообразным. Это раз. Вторая мировая война. То же самое, по сути дела. Гитлеровцы, и немцы считали обделенными там и так далее. Вот. И тоже пошли, значит, завоевывать огромные пространства. Теория была отработана, что государство – живой организм, по мере развития должно развиваться там и так далее. Теория Рацеля, вот Челлена. Вот. И пошли за жизненным пространством. Опять мир стал другим. И вот даже, видимо, учитывают вот эти планировщики, как их там называют, мира, они учитывают, что пойдешь третий раз на Россию большой войной, вообще получим совершенно иной мир, и им может не остаться места. Потому что после Второй мировой войны Советский Союз стал, по сути дела, лидером мира. Я не сторонник измерять там по числу там награбленного золота, там ВВП и так далее. Но действительно моральный светоч мира. Он показал, что нужно защищать себя, и нужно отстаивать, и нужен другой мир. И вот Сталин с Рузвельтом, они сформировали новый, по сути дела, попытались сформировать новый мир. Без войн, без осуждения, с осуждением любой попытки агрессии там и так далее. Вот. Но вот, видимо, атомная бомба, которая на подходе у американцев была, она опять же вот эти иллюзии, что можно Россию советскую додавить там, расстрелять атомными бомбами и мир построить под себя. Не удалось. И тогда, ну, мы знаем эту доктрину Аллена Даллеса, вот, уже с помощью мягкой силы, хитрости, подлости и так далее, вот, мир изменили. И опять же попытались строить то, что не удалось ни в Первую, ни во Вторую мировую войны построить. Вот такой однополярный, однообразный мир. Он не может таким быть, если человечество считает себя живым видом. Не только разумным, но живым. Потому что мы видим многообразие живой природы, живых организмов. Они не могут быть все там или птицами, там, или рыбками, или там зайцами и так далее. Вот это разнообразие, оно обязательно и для человеческого социума, для человеческой жизни. Вот. И поэтому каждая цивилизация, каждый народ, они самостоятельные, самобытные. Вот. И вот эти попытки опять унифицировать все, вот. Ну, другими уже способами, там, не обязательно ядерной войной, потому что ядерная война, она, по сути дела, исключена между ядерными державами, потому что ты обязательно получишь в ответ, И поэтому, ну, весь человеческий разум сегодня нацелен не на то, чтобы вот строить красивый мир, брать природы там пример себе, вот, вот этот разнообразный, но гармоничный мир, вот. А опять же попытка сделать вот это однообразие. Не получится этого, не получится, это неестественное все. Вот. И поэтому мы в очередной раз зашли в тупик. Но поскольку, вот я говорю, ядерное оружие применить нельзя, вот стали разрабатываться другие виды оружие массового уничтожения. И вот одно из них – это вот биологическое оружие. Мы видим, что американцы наращивают постоянно вот свой военный бюджет, но ядерную составляющую они, по сути дела, держат в таком законсервированном виде, а изобретают нечто другое, включая вот и подавление сознания человека, то есть превращение с помощью биопроцессов до человека неких там полуроботов, ну, то, чем гитлеровцы занимались, да, еще и до гитлеровцев. Вот. И вот то, что мы получили, то получили. Поэтому вывод такой, что мир человечества, безусловно, сохранится, хотя оно подошло к критической черте. Вот уже за 25 последних лет дважды ученые до 50 стран мира обращаются к правительствам, там, главам государств тех стран мира. Вот в 2018 году второй раз обратились, что человечество уничтожает среду своего обитания. И оно будет само уничтожено, если не одумаемся. Но пока не одумаем. Не создание вот тех, кто как бы вот дает направление развитию человечества, оно не на том уровне, чтобы это воспринять. Поэтому мир будет обязательно другим. Причем не нужно думать, что вот там мы выстоим, вот, природу победим. Этого не будет, потому что природа, через природу мы получаем, собственно говоря, жизнь, люди, и получаем разум. А природа – это детище большого космоса, это огромных сил. Вот. И поэтому или нас зачистят здесь для того, чтобы выжило вот это многообразие жизни на нашей планете. Вот. Или мы изменимся, или, может быть, будет некий избирательный такой принцип, что те, кто хочет, вот, ведет вот такой образ жизни и навязывает его всему человечеству, вот просто избирательно, ну, нации, наверное, там, или государство, они просто вот будут уничтожены внешними силами. Вот мы подошли к этому.
Леонид Григорьевич, вот вы сказали, что дважды был такой мощный кризис по итогам Первой войны, по итогам Второй мировой войны. И дважды после этих кризисов именно Россия являлась, ну, Советский Союз, я имею в виду все-таки, да, вот ядро это все-таки то, что мы называем Россией, то, что мы называем русским проектом. Дважды именно Россия являлась тем локомотивом, который вводил человечество на какие-то новые рубежи и на какие-то новые совершенно понимания мира. Как, по-вашему, в настоящее время в современной России есть силы, которые способны предложить вот это вот новое, что послужит вот этому новому миру, да, и будет служить вот созидательным вещам, о которых вы только что говорили? Или все-таки Россия обусловлена целым рядом каких-то внутренних проблем, что нашей стране, в общем-то, не позволит этого сделать?
Я, когда ищу ответ в отношении будущего, я всегда заглядываю в прошлое. Ну, вот я назвал две мировые войны, но ведь было и раньше еще, мы, по крайней мере, 7 походов таких вот на нас там, на Европу останавливали. Ну и татаро-монгол, гуну и Эдиберу там остановили, потом и Наполеона поправили, значит, и опять Европу освободили. Вот, так что это не первый раз. И я, вот опять же, следуя вот за устройством природы, я вижу, что все живые организмы в природе, вот, они не просто существуют ради того, чтобы вот жить там, питаться, размножаться и так далее. Они выполняют, каждый живой организм, даже те, которые, значит, там грызут, кусают, поедают и так далее, они выполняют общеполезную функцию для того, чтобы вот гармонично жизнь существовала и развивалась на планете. Поэтому, и вот я в своих работах пишу, что каждая мировая этнокультурная цивилизация, вот, и в прошлом, и в нынешнем, это некий функционал, вот создаются для того, чтобы решать определенные задачи, чтобы балансировать различные силы вот на планете Земля, и для того, чтобы какие-то общеполезные задачи решать. Так вот, ну, во-первых, я пытаюсь дать ответ, зачем человек вот в этой красивейшей, гармоничной природе, зачем он возник, появился, и определяй его главные задачи. Вот. И потом каждая мировая этнокультурная цивилизация, я приравниваю там к виду, природному виду живому, вот, она тоже выполняет функции. И вот я для России, ну, как для других цивилизаций, вот, определяю космопланетарная функция. И вот у нас она четко прописывается. Эта история показывает. Нести добро в противодействии со злом. Противостоять злу, нести добро. Второе. Регулировать отношения между Западом и Востоком. Посмотрите, все время мы там это поглощали энергию, тех же там, ну, гунов там наша природа поглощала, татаро-монгол там, других, останавливать претендентов на мировое господство. Вот наша функция. Вот. Ну и дальше вот вычислил я и такую функцию. Показывать человечеству направление развития. Развитие. И вот особенно меня интересует вот это движение космизма, русский космизм. Я не встречал, ну, у индусов, понятно, они гораздо раньше, там еще за 3000 лет до нашей эры они уже там в космос устремлялись и так далее. Но вот мы реально показываем. Вот. И, пожалуйста, кто первый стал рисовать вот эти карты межпланетных путешествий? Об этом мало говорят, но вот кто побывал на Байконуре, вот там, когда этот ряд... Фоторяд вот этот стоит, ну, те, кто, значит, занимался там космосом и так далее, развивал теорию, первым – Засядько. Я спрашиваю, кто такой Засядько? А это капитан русской артиллерии. В 1811 году уже стал рисовать карты межпланетных путешествий. И он вошел в историю как создатель реактивной артиллерии. Он, да, артиллерист сам. Но он искал, вот уже в начале 19 века, искал как бы, вот, ну, ему какая-то подсказка пришла, значит, на каком средстве транспорта можно, значит, вот лететь туда. Вот. Ну и дальше, вот Кондратюк не знает никто, это Амстронга нужно почитать, прапорщик русской армии, Первая мировая война, потом гражданская, а он спрятался там и от белых, и от красных, и там в сарае у своей сестры, значит, чертил полеты, чертил маршруты полета к Луне. И Амстронг, вот мемуары свои, он там указывает, что вот русские подсказали, как лететь к Луне. То есть это нам задано, задано. Ну и дальше, пожалуйста, ракеты, американцы, ракеты, сразу там ядерную боеголовку там цеплять и так далее. Мы космос показали. Вот. Так что и многое вот показали. И тот же социализм, это не случайное было явление. Вот. Да, Россия там и у Маркса, и Энгельса даже не фигурировала, как там локомотив социализма. Но вот когда мир зашел в тупик, вот, а российская государственность во главе с государем, значит, стали копировать и пытаться встроиться в этот западный капиталистический мир, вот этот живущий там с клоками, драчками, влезла в Первую мировую войну, вот, получили неожиданные. Социалистическая революция не была готова. Но вот откуда появился гений Ленина, там, драчки и так далее. И, по сути дела, большевики, что бы ни говорили, со многими я не согласен. Там и оккупацию мы наблюдали, по сути дела, сионистскую, вот, попытка оккупации России. Все это было. Но, тем не менее, вот, показали, что можно и нужно жить, значит, в другом мире. И мы же, по сути дела, что такое революция и потом советский проект, это вот биполярность. Биполярность. Не в плане там, что вот есть две силы там, у одного только там оружие, у другого столько. Нет. Два смысла жизни. И вот сегодня человечеству нужно опять задуматься. Вот. Для чего мы живем на этой планете? Чтобы вот это все губить там. Ну, что у нас в Сибири творится, и он уже, пожары начинаются. Все рубить под корень ради чего? Ради того, чтобы положить в карман деньги, крутой там автомобиль, там яхта и так далее. Вот. Мы идем вот этим западным либерал-фашистским путем. Либерал-фашизм по отношению к природе сначала, а потом эта форма же фашизма, вот, она проявляется по отношению к другим народам, а потом и к своим народам и так далее. Вот к чему мы пришли. Поэтому, вот с одной стороны, да, я не вижу какой-то организованной силы, которая может изменить Россию. Но я, знаете, исповедую, ну, даже в главном философском вопросе, что первично, материя или сознание, я говорю, первичная энергия. В том числе энергия сознания, энергия духа, энергия материи и так далее. Так вот, и заглянешь в Россию, когда в ее истории, то опять же мы видим, что никуда энергия, в том числе энергия протеста, вот, она никуда, энергия не исчезает, она накапливается, аккумулируется. И вот когда искал я ответ на вопрос, почему вот эта добрая русская душа проявила столько жестокости вот, в 17-м и последующем годах. А оказывается, что это еще идет от Емельяна Пугачева. Там расчленили его, казнили, да, но вот этот протест, который вот вырвался вместе с Пугачевым наружу, вот, от несправедливости, так, прежде всего от нищеты, вот, от там, бесчинства чиновников всяких там, тогдашних, там, ну, не олигархов, помещиков и так далее. Вот никуда это не девалось, это вырвалось. Вот и в России произойдет то же самое внезапно. Внезапно. Ну, посмотрим, что. Но главное вот сейчас задача и мужчин, прежде всего, офицерского корпуса, не допустить повторения гражданской войны. Нельзя этого допустить. Страна разлетится, а потом долго придется собирать. Вот. Так что Россия сегодня вот должна напрячь, ну, там, коронавирус, не коронавирус, но сегодня, вы понимаете, какие условия созданы. Движет человечество в настоящем развитии, в подлинном развитии, и каждую страну интеллект, высоконравственный интеллект. И наша задача, вот космопланетарная наша сущность России, это мировая интеллектуально-нравственная держава справедливости и чести. И вот я обращаюсь, что сейчас нужно интеллект, не просто там сидеть взаперти, вот, а сидеть и работать, работать, осмысливая мир, предлагая некие модели. Экономисты, значит, там, вот эту морально-этическую экономику нужно подавать, чтобы, ну, всем всего было достаточно. Вот, там, политологи, значит, там, политическую систему, но геополитики весь мир должны рисовать, каким должен быть мир. Вот, поэтому прорыв может случиться только вот на интеллектуально-нравственном направлении. Вот это в России пока сохранилось. Пока сохранилось. Ну, даст Бог, будет наращиваться и так далее. И тогда из любой ситуации, ну, будет предложен выход.
Леонид Григорьевич, почему-то вспомнили замечательные слова Пушкина. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Никуда этот дух, конечно, не ушел, он, безусловно, остался. И мессианская роль России, она на самом деле, исходя из всего ее исторического прошлого, эта мессианская роль, она прослеживается. Но в этой связи вопрос к вам, как к президенту Академии геополитических проблем. Могут ли быть у России союзники в этом, да, великом деле преображения там, мира и направления его в сторону там, гармонии, там, сплочения и мира? Могут ли быть у России союзники? И если эти союзники есть, просматриваются они сегодня в геополитическом пространстве?
Я давно об этом пишу, что в одиночку мы ничего не сделаем. Вот. Но у нас есть мощный союзник, динамично развивающийся. Вот. И первый наш главный союзник, геополитический союзник, это на целую эпоху, и это должна быть цивилизация. Это Индия. Индия. Во-первых, кладезь знаний ни у кого, ни у китайцев, ну, у европейцев тем паче, ни у кого такого, такой вот базы знаний, как у индусов, ни у кого нет. Это кладезь. Кладезь знаний. Понимаете, они еще 3000 лет до нашей эры, да, 3000, они знали то, что потом там Ньютон, там Каплер и так далее только-только подбирались. Они уже знали. Там глубина знания. Это раз. Во-вторых, вот геополитическая доктрина Индии, знаете, она, ну, мне больше нравится вот версия Далвакара. Вот, это еще довоенный геополитик, исследователь и так далее. Вот у них такой, ну, как бы, знаете, синтез индивидуализма под влиянием то ли англичан и так далее, коллективизма и божественных начал. Звучит примерно так, что да, главное в индийском обществе свобода индивида. Ну, почти западная модель, да? Но дальше что? Но свобода отдельного индивида заключается в том, чтобы он не ограничивал свободу других индивидов, коллективизм. А все индивиды не должны ограничивать свободу нации, ибо нация – живой Бог на земле. Вот она формулировка. Посмотрите, и индивид, но ты служишь обществу, а общество служит нации, потому что нация – живой Бог на земле. И вот такой этноцентричный подход у них, да. И у них действительно сочетание. Вот. Сочетание вот и божественных начал, вот, и чисто житейских начал. Посмотрите, до сих пор вот эта традиция, ну, те же у них там деления, градации там и так далее. Кто-то говорит сектантство. Нет, нет. И в Индии вот здесь и нам учиться, потому что у нас было так же. Вот, да, есть брахманы, каста брахманов, да, это мудрецы, а у нас волхвы были. Так ныне избирается вещи, Олег, помним, так?
Конечно.
Да. Да, но на втором месте кто был у нас? Витязи, волхвы, а потом витязи, князья там и так далее. У них кшатрии. То есть вот это воинское начало, оно сохранилось у них. И поэтому Индия, ну, больше миллиарда населения, а более-менее там и либерализм присутствует, все, но тем не менее держится. Так вот и у нас нужно вот эту шпану, которая лезет везде, во все там щели, на любую должность пойдет, не имея ни профессиональных навыков, ничего, лишь бы куда-то пойти. Вот нужно выдвигать сегодня на мудрецов и воинов. Вот две категории, которые определяют будущее, да и настоящее любой страны. Теперь, значит, в отношении вот других союзников. Индии, я это однажды там Владимир Владимирович Путину об этом говорил, пояснял почему. Но вот как бы ни звучало опять странно, может быть, из моих уст, но вторым нашим геополитическим союзником, как мировая цивилизация, это исламский мир. Исламский мир. Да, он молодой, хулиганит там, использует его еще, особенно западные там спецслужбы и все тайные эти масонские структуры, используют, натравливают друг на друга там, на кого нужно и так далее. Но вот если посмотреть, внимательно почитать даже Коран, то видно, что они тоже нам близки. Нет накопительства, жертва, вот, значит, пользу бедных, то есть какая-то социальная разница. Ну, много там перекликающихся с нашим православным, православными догмами. Много вот этих догм. Вот. И мы видим, что сегодня вот Россия, наш дух ослаб. Вот. Но исламский мир, вот из него выпирает энергия сегодня. И вот нужно предложить нам, вот, не на уровне там президента, пусть они там фиксируют что-то, но вот мудрецов иранских, вот мне довелось в Куме быть там, выступать с лекциями, ведь там духовный центр, ну вот представление, что там только и делается, что делают, что поклоны там отбивают и так далее. Нет, там занимаются наукой об исламе, сущностью ислама. Но там же в этих 20 институтах, университетах в Куме изучают ядерную физику, там, молекулярную химию, то есть соединяют светское и религиозное образование. Это много там интересного тоже самое. Вот. И тут же нужно вот подвигать и в суннитском мире, чтобы тоже вот исследовали. Ну вот, меня очень заинтересовало, я попросил там даже, значит, есть институт целесообразности. Где он есть? Институт целесообразности там. И так далее. Вот такие вот есть там. Что такое изучают там? Справедливость. Вот справедливость на научном и духовном божественном уровне изучает справедливость. институт справедливости. Вот то есть ищет ислам себя. И мне кажется, что вот мы как раз, ну и у нас просто опыт более других, жить в рамках одного государства в мире, согласии, в мировой войне участвовать совместно, защищая Отечество и так далее. Вот. Ну и дальше нужно посмотреть не в сторону Европы, а посмотреть в сторону Латинской Америки. Ведь там тоже формируется, я бы даже не сказал возрождается, а формируется вот эта новая цивилизация. Потому что там не сделали то, что англичане сделали, ну, испанцы, португальцы. Они не уничтожили под корень население, как это американцы поступили. Вот. Ну, англичане тогда еще. Вот. Они сохранили. И сегодня вот это коренное население, сохранив свои традиции, приняв католичество, своеобразное там католичество, и выступив в союзе с теми же потомками конкистадоров, которые их там и отстреливали, и там эксплуатировали и так далее, и с потомками рабов. Вот там тоже вот такая формируется очень оригинальная, интересная цивилизация. Вот. И за ними будущее. И вот когда, ну, мы, наша академия участвовала, ну, теоретически понятно, что вот когда формировалась группа стран БРИКС, посмотрите, это лидеры нынешних мировых этнокультурных цивилизаций и будущих. Там нет ислама, вот ислам, ну, не определились, кого туда принимать. Вот это контуры будущего мира. Вот БРИКС плюс исламский мир там придет. И вот каким может
быть. Говоря о БРИКС, вы сейчас остались на БРИКС, и вообще, ну, глядя на нынешнюю ситуацию, ну, многие эксперты полагают, что наиболее таким надежным союзником может стать Китай. Вот про Китай вы просто ничего не сказали. Ваш взгляд именно вот на наши вот эти вот будущие союзнические там или нынешние союзнические отношения с Китайской Народной Республикой. Как они могут развиваться? То есть, и вообще, что нам в этом плане или предпринимать, или делать?
Надо изучать, во-первых, Китай, изучать Конфуция, Суньцзы, и помнить вот эту фразу Суньцзы, который говорил: не создавай себе врагов, ищи друзей, враги объявятся сами. Так вот, нам не нужно формировать там отношения враждебные, будем говорить, там, недружественные. Вот. Надо создавать из Китая друг. Но, да, вот внимательно посмотреть на всю историю Китая. Китай – это замкнутая система. Понимаете? Очень замкнутая. Вот. И в этническом отношении, и в политическом, да, в геополитическом даже. Вот. Они живут своеобразно. И Китай тоже был империей, он расширялся, в том числе и там мы говорим о татаро-монголах, но не принято говорить о китайцах и так далее. Вот. И у китайцев взгляд, вот, это вот, кстати, Девятов хорошо об этом пишет, да вообще школа здравого смысла подает, и небо политика и так далее. Вот. Подает, что китайцы смотрят на мир, на планету Земля сверху, сверху, а не поднебесные. Вот. И вот, значит, у них сформировалось мировоззренческое, они приглушают, вот сейчас там приглушили, ну, в связи с пяти принципами там приглушили это, но что есть, они сверху, все остальные на вторых ролях там, ну и варвары, слово варвары, окружающий мир, это есть варвары. Блин. Не враги, вот кто рядом вокруг ними, но, по крайней мере, варвары как подчиненные, вот, ну а дальше уже там, уже враждебные отношения. Так что с Китаем нужно и дружить, и работать, но китайскую мощь в всегда нужно балансировать. И вот группа стран БРИКС, сначала ШОС, вот я у истоков Шанхайской организации, стояли именно мы, военные. Мы, вот у меня в кабинете, отрабатывались, и потом вот летал в Пекин, в Индию и так далее. И я настаивал, и МИД, спасибо, вот все время поддерживал вот эту идею, что обязательно нужно Индию включить в ШОС. Я бы туда включил еще и Вьетнам. Вот. Вьетнам, 100 миллионов населения, да. Вот. И они гордятся тем, что они единственная страна, которая победила Америку. Вот. Так что для того, чтобы вот сбалансировать, мир всегда более устойчивый, когда он строится не на превосходстве одной стороны над другой, а на балансе сил. Вот здесь нам нужно, значит, смотреть. Вот. И Япония, кстати, вот, ну, ту же Шанхайскую организацию, вот Индия, Пакистан, да, я помню, товарищ Чихоатяри вот прилетал, убеждал, что Индию нужно включить. Мы сначала делали как военную организацию. Вот. Они потом ответили, что тогда и Пакистан. Мы не возразили, Евгений Максимович поддержал Примаков. Вот, пожалуйста, иду. И Японию нужно туда втаскивать. И вот этот балансированный мир, он будет благоприятным для развития культуры, для развития экономики, для развития там, космических исследований, ну, наука, образование и так далее. В этом смысл человечества. Устремленность к звездам. Не просто полететь туда, а понимать процессы, которые происходят там, потому что ведь мы, вот наши там 20 миллиардов клеток, и каждый зависит от солнечного лучика, от дуновения там ветерка, от перемещения там звезд и так далее. Все зависит. И постигать нам нужно, устремляться туда. И там мы найдем и энергию для себя, найдем много, и найдем, безусловно, там существует тысячи, я осмелюсь сказать, тысячи других форм жизни. Мы пытаемся там найти таких же, как мы. Жизнь многообразна, полна, она существует. Но других форм, других видов.
Леонид Григорьевич, с вами можно говорить бесконечно, но, к сожалению, у нас время, вот мне показывает Владимир Викторович, оно подходит к концу. Вам огромное спасибо. Очень оптимистичный, на самом деле, конец, на самом деле, устремленность за пределы этих миров, как у нас раньше в советской песне пелось «Через миры и века», то есть вот и чтобы на Марсе, и на Марсе будут яблоки расти, и на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Видимо, в этом и есть вот эта вот планетарная, скажем так, глобальная миссия и русской цивилизации, и русской культуры, и русских кодов. К этому надо стремиться. Спасибо вам огромное. Вас с наступающим, ну, с прошедшим праздником труда, и самое главное, с наступающим праздником Победы. 75 лет, великий на самом деле праздник. Всего вам самого доброго, берегите себя, здоровья вам крепкого, всем близким вашим благополучия и всего самого-самого доброго. Спасибо огромное.
Спасибо. Владимир Викторович, что-то... Это величайший в истории человечества подвиг, и совершил его наш советский солдат, наши деды, наши отцы, при поддержке наших матерей и бабушек.
Праздник. Праздник у вас наступающий. Владимир Викторович, что-то скажете, нет?
Я хотел задать вопрос, когда услышал, что союзники России – это Индия и исламский мир, и немножечко Латинская Америка, хотел задать вопрос, а как нам строить отношения с Китаем? Но ответ уже я получил, и мне очень понравилась формула, Леонид Григорьевич, правильно она или нет звучит в отношениях с Китаем? Россия и Китай. Никогда. Друг против друга, но не обязательно вместе во всех делах.
Ну, я, кстати, у вас учился, у неополитиков. Вот. Формула нужно всегда, вот для того, чтобы или дружить, или воевать даже, всегда понять, знаете, вот национальную традицию, национальную сущность, стержень той страны, с которой ты собираешься или дружить, или там воевать и так далее. Так вот, китайцы, вот нужно понимать сейчас, что китайцы никогда не играют. Они придумали карты. Индусы, шахматы, есть белые, есть черные. Один играет против белого, против черного, там, наоборот. Китайцы придумали покер, карты. И карты, игральные карты, это карты звездного неба. Ну, лунные, по сути дела, вариант. Вот. И они всегда играют втроем. Не меньше, чем втроем. Я, мой союзник, наш общий враг. Наш общий враг. И вот сейчас, когда Китай стал как бы вот играть с американцами один против одного, ему обязательно, они никогда, вот, видимо, историю, обозреваемую историю, они никогда не пытались воевать один против своего противника в одиночку. Вот. И сегодня мы для Китая геополитический тыл. Мы им важны. Важны в практическом плане, ну и где-то там на идеологическом плане. Мы им важны, потому что им нужен союзник. И вот представьте, в практическом плане, завтра американцы там посадят какой-нибудь танкер на мель в Малакском проливе огромный там, ну, не американцы там, а выполнят какие-нибудь там эти пираты. Да, и все. И в Китай, а там 70%, по-моему, идет углеводородного сырья через Малакский пролив. Да, а он всего 12 миль там, и все. И завтра Китай остается без нефти. Американцы, я знаю просто об этих наметках, этих планах, что вот если Китай оставить без ближневосточной нефти и сжиженного газа, то китайцы обязательно пойдут наступлением на север. На север. Отвоевывать. И у них там в 2009 году книга соответствующая вышла еще, да, что если станет вопрос вот о выживании, то никакие международные нормы не должны действовать. Вот. Так вот здесь вот это понимать. Понимать ситуацию с Китаем и похуже вот где-то даже в нынешних высших кругах вот это понимание есть, что если Китаю не давать вот этого всего там, не продавать, то они просто у нас заберут. Но нужно понимать еще и китайскую, ну, вот эту цивилизационную сущность, серый цивилизационный код. Несгибаемая целеустремленность. Вовне, внутри добродетель, вовне несгибаемая целеустремленность. Вот понимать, что если ты будешь уступать им там, в цене, там, в территории понемножку, все, они цель ставят более далекую, более высокую, и они ее достигнут. Вот. Это нужно понимать просто. Поэтому, несмотря не взвешивать там, у них ВВП такой, у них там этот бюджет там в разы там превосходит наш и так далее. Нет, сила, и китайцы это понимают, прежде всего в интеллекте. Твоей поведенческой матрице. Вот. Вот это нужно дать. Да, у тебя все там огромное-огромное, но, увы, вот $200 я тебе не уступлю. Не уступлю. Потому что мне вот приходилось работать на международном уровне и как раз вот это все вот исследовать, изучать. Изучать, да. Что? И когда ты ведешь себя жестко, вот, но справедливо, никто на тебя долго, по крайней мере, не обижается. Поэтому, выстраивая отношения, нужно вот таким образом вести себя. Особенно вот сейчас мы видим поведение китайцев, которые там осваивают наши эти территории опережающего развития. Вот. Мы там, ладно, они деньги платят, пусть они там бесчинствуют и так далее. Нельзя с китайцами этого делать, нельзя.
Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо, Леонид Григорьевич. Еще раз всего самого доброго. Ну, как говорят православные, храни Господь.
И главное, здоровье и еще раз здоровье.